Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
И снова здравствуйте, дорогие друзья! В эфире еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы стараемся разобраться в смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке протоиерей Фёдор Бородин. Вот на этой неделе мы будем вспоминать удивительных монахов, что, собственно, для нас уже почти привычно в преддверии Великого Поста, но они, мне кажется, очень сильно отстоящие друг от друга по времени и по самому подвигу. Они как-то очень перекликаются именно тем, что, ну, как сказать, напоминают, что ли, нам то, что для подвига не выбирают время. То есть Господь, когда дает человеку этот подвиг совершить, он найдет возможность это сделать в любую эпоху и при любых условиях. Ну, скажем, вот память святителя Льва Первого Великого 3 марта, удивительный совершенно святой, который одним своим словом, как вот святитель Ермоген, которого мы только что вспоминали, он умудрялся останавливать целые армии, то есть он удержал предводителя гуннов Аттилу от разорения Рима, а в 455 году убедил короля вандалов не проливать кровь и не предавать Рим огню. Но удивительно не то. Удивительно то, что он вошел в историю совсем не поэтому. И святым он признан церковью, потому что он отстаивал истинное православие. Он был председателем на Первом Вселенском соборе. Вот что кто это за личность?
Ну вот такой разносторонний одаренный человек, каким таков подобаше нам архиерей, который настолько весь погружен в свое служение, что абсолютно о себе не боится. Ведь Аттила остановился, потому что к нему обратился абсолютно бесстрашный человек, который готов был умереть тут же, ему могли прям тут же снести голову. Вот, и он увидел, пастырь поразился видом святого епископа. Вот. Как надо любить свою пасту для того, чтобы так рисковать? Да, больше, чем свою жизнь.
Ну, наверное, дерзновение веры должно быть соответствующее.
Да, конечно. Конечно, да. Это, я думаю, что это то, что рядом в нем одно и другое, полное упование на Бога.
Вот есть еще святые, которых мы будем вспоминать на этой неделе. 34 преподобно-мученика Валаамских, 5 марта их память. Удивительная история вообще Валаамского монастыря. Мы ведь редко вспоминаем о том, что на протяжении веков эта территория была постоянным местом войны, потому что шведские отряды вечно норовили эту землю отторгнуть от Руси и вернуть себе. Там и колонисты шведские высаживались, но ладно бы они просто там высаживались, так они каждый раз уничтожали монастырь. И вот эти 34 монаха, их просто убили вот эти вот отряд новообращенных протестантов-шведов. Удивительно, вот жестокость одних христиан к другим. Казалось бы, ну какая им разница?
Мне кажется, как раз в этом поступке нет, есть ужас, но ничего удивительного нет, он абсолютно логичен. Сам Лютер, а отряд был из новообращенных лютеран, это человек, который попрал свой обет безбрачия, причем не из каких-то страстей, а принципиально, потому что он отрицал монашество как таковое, он считал его врагом христианства, вот и женился демонстративно. И для них монахи были теми людьми, которые свидетельствовали о другом христианстве. О христианстве, которое не на службе у человека в его временной жизни, а которому можно полностью себя посвятить исполнению заповеди Божией, да, очисти прежде внутренность чаши. Вот монах это тут этим занимается и живет только ради общения с Господом и приносит этому жертву все остальное. Конечно, это есть обличение, это ненавистно. Поэтому то, что это закончилось убийством, может быть, исполнились слова Соломона о том, что мерзость праведник для человека, идущего кривым путем. Вот, по-моему, такие у него слова. То есть праведник вызывает у него омерзение, отталкивание, отвращение.
Но мне хотелось поподробнее остановиться еще на одном преподобном, которого мы будем вспоминать на этой неделе. Это преподобный Фёдор Санаксарский. Память его 4 марта. Я напоминаю нашим радиослушателям, что это родной дядя адмирала Фёдора Ушакова, который тоже причислен к лику святых. Вот мы знаем историю святителя Игнатия Брянчанинова, который отверг светскую карьеру и выбрал путь монашества, несмотря на то, что все были вокруг по меньшей мере удивлены, если не сказать возмущены, потому что это было воспринято многими как такая пощёчина общественному вкусу. А здесь такая же история, только гораздо более ранняя во времени. Вот удивительно, казалось бы, мы привыкли, но Россия, Российская империя, православная страна. И мы часто забываем, что в истории Российской империи были времена настолько неблагоприятные для монашества. Это вот весь XVIII век.
Екатерининское время прежде всего, ибо она совершенно не понимала, для чего нужны монастыри, провела изъятие огромного количества имущества и земель у монастырей. Очень многие монастыри были закрыты и превращены их храмы в просто православные приходы. И, конечно, вот это время, когда монашество еле-еле устояло, скажем так.
И вот из хорошей дворянской семьи юноша, которого в гвардейский Преображенский полк в Санкт-Петербурге чуть ли не от рождения записали, все замечательно. И вот он в 20 лет сбежал, из столицы сбежал, причем нужно же понимать, что вот не так все просто, казалось бы, ну что, выбрал человек другой путь. Ну а как? Ты должен каким-то образом засвидетельствовать, у тебя должен быть какой-то вид на жительство, у тебя должны быть какие-то оправдательные документы. А тут вот этот самый дворянский юноша сбегает и представляется кем угодно, только не дворянином. То есть он то его принимают за беглого крепостного, то там за какого-то купецкого сына. И все время его норовят отволочь в кутузку и, значит, по начальству отправляют запрос, кто он такой и вообще откуда он взялся, и что это за бродяга такой. Вот, казалось бы, такое юродство немножечко, да? Откуда в молодом дворянине 20 лет от роду, ну, мальчишка еще? Что это за странная тяга к такому какому-то очень, ну, скажем так, экстравагантному виду подвига?
Ну, есть такое словосочетание, как «монах от чрева матери». Это человек, который призван к одинокому подвигу и служению, и он любит и ищет его. Есть очень красивая легенда о том, что будущий старец Фёдор Санаксарский ушел после того, как на одной из традиционных попоек его сослуживец в пьяном состоянии поднял бокал, провозгласил тост и тут же умер. И вот есть легенда о том, что это был человек по имени Андрей Петров, муж святой блаженной Ксении. И смерть этого человека родила двух святых, начало пути двух святых, Фёдора Санаксарского и святой блаженной Ксении, которая представлялась всю жизнь Андреем Петровым. Видимо, это произвело такое впечатление, вот что жизнь может... Тебе 20 лет, да, но жизнь может кончиться вот так внезапно. Что ты скажешь Богу? Как ты перед Ним предстанешь? Вот уже мой друг, которого я любил, он уже стоит пред Богом. И это перевернуло, видимо, человека и заставило заниматься действительно самым главным — спасением своей души.
Но ему повезло то, что у него начало подвига все-таки относилось ко временам правления императрицы Елизаветы Петровны, которая, в общем, при всех странностях ее характера была очень набожной женщиной и, по-видимому, очень искренне набожной, несмотря на все особенности XVIII века. И когда этого вот беглого, странного юношу все-таки поймали и представили императрице, она не только его простила, ну как, все-таки это было такое попрание всех норм общества того времени. Но она сказала, что она не вменяет ему побега в проступок и жалует прежним чинам. И более того, она дала ему возможность принять постриг в Александро-Невской лавре в Петербурге. Вот дальше начинается уже совершенно другой путь, потому что петербургские монахи как-то не очень поняли, что это за человек, и пришлось ему там хлебнуть и клеветы, и всевозможных гонений. В результате сбежал он из этого самого славного города Петербурга в поисках нормальной монашеской жизни и в результате оказался вот там, где оказался. 2 года прожил он в Саровской пустыне и потом вот вызвался возродить совсем уже пришедшую в полный упадок Сенаксарскую обитель.
Ну и там жизнь его была полна скорбей и клеветы, и были тяжелые испытания.
Но почему, казалось бы, от своих же? Ну что такое? Ведь вот мы говорим, монахи – это свет мирянам. Ну вот они, монахи. Вот целый монастырь монахов, и что происходит? Появляется человек, который, вот как сейчас говорят, Господом поцелован, и на него все напускаются. Но напускаются-то не миряне, не люди бессмысленные, а те, казалось бы, кто уже просвещен светом Христовым.
Вы знаете, я закончил семинарию в 92-м году, московскую духовную, и из нашего выпуска в монашество ушли лучшие. Поэтому у меня язык не повернется что-либо сказать плохое об этих людях. Искушение есть у всех. Но все-таки монах, даже если он падает или что-то еще, понимаете, это человек, который когда-то на заре своей законной жизни, которую он мог провести, как все остальные, сказал: «Господи, вся моя жизнь отдается тебе. Вот у меня ничего не будет своего, мне не на что надеяться. Я не знаю, кто будет кормить меня в старости. Я ничего не знаю, я доверяю все тебе». И за это самоотвержение полное Господь дает им так много, как нам не дает. Поэтому, да, иноки свет миру все равно остаются, несмотря на то, что они тоже грешные люди. А давайте лучше на себя глядеть.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире программы «Седмица», в студии Марина Борисова и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке протоиерей Фёдор Бородин. Ну, а вот мы приближаемся в нашем разговоре к завершению нашей грядущей недели, а заканчивается она Вселенской родительской мясопустной субботой 6 марта. Вот мне кажется, очень важно понять вообще природу этих вселенских родительских суббот и особенно поговорить, чем же эта вот мясопустная родительская отличается от всех других.
Ну, это первая заупокойная суббота, которая в уставе древнем названа Вселенской. И Вселенская она названа не только потому, что она служится по всей Вселенной, что тогда еще не было, а потому что в ней поминаются все от века скончавшиеся православные христиане, за кого некому помолиться, кто пропал без вести, кого съели дикие звери, кто сгорел, кто утонул, кто сгинул в пучине морской. Мы молимся за всех, и в этом есть, помимо напоминания себе о часе смертном, что является великой добродетелью и помогает очень человеку великим постом, да и в любое другое время, есть удивительное осознание ответственности друг за друга всех нас, как чад одной церкви. И тех, кто жил уже, и тех, кто будет жить, и тех, кто живет сейчас, кто нам не знаком, но кто нам братья и сестры, за кого надо совершить молитву, потому что мы все одно тело под главой Христом.
Ну вот в этот же день, 6 марта, мы будем вспоминать святителя Евстафия Антиохийского, святитель, который всю жизнь положил на борьбу с арианством. Нам трудно понять, почему это был камень преткновения, почему именно учение Ария стало причиной такого длительного и иногда даже кровопролитного столкновения. Это же все-таки первые христиане, это те, кто еще там через несколько рукопожатий могли сказать, что они, в общем, первых апостолов там, либо они, либо их какие-то родичи слышали. И вдруг вот такой раздрай.
Ну, просто вопрос был настолько принципиальный. Это центральный вопрос. Это вопрос о том, Бог ли Христос. Это не какой-то второстепенный вопрос. Он с точки зрения Ария и его последователей отменяло все апостольское христианство, всю веру апостолов. Поэтому церковь и восстала против этого. Мы не могли этого принять. Например, вопрос о праздновании Пасхи, о котором дискутировали святые ученики апостолов Востока и Запада, он спокойно решался: вы служите так, мы служим так. А вот арианство не могло быть решено спокойно. Если ты арианин, то ты не христианин. Для Евстафия, для Александра, простите, Афанасия Александрийского, для других борцов с Ариевой ересью, это был вопрос жизни и смерти.
Но свидетель Евстафий вошел в память церкви еще одним своим удивительным подвигом. Он был тем самым святителем, которого позвали продолжить дело равноапостольной Нины и крестить и двор грузинского правителя, и народ грузинский. И он с этой миссией вполне справился, поскольку не... Он все-таки был епископом, и его задачей было как бы организовать процесс крещения грузинского народа. Вот что такое происходит, когда целый народ просит прислать епископа и крестить его?
Я думаю, что в сердце любого христианина взрывается целый фонтан радости. И я думаю, что Евстафий этому очень обрадовался. Знаете еще почему? Потому что когда крестится народ, это совершенно особое время невероятных чудес для этого народа, являемых через святых. И присутствовать при этом это все, ну, знаете, Марина, вот вы помните, как открывались храмы в 90-е, и вы помните, как вы в этом участвовали. И вот вдруг сейчас где-то это тоже происходит. Вы туда поедете, чтобы вспомнить свою христианскую молодость и радость, да, которой она была укутана. Я думаю, что так же точно Евстафий бросил все свои дела и с радостью поехал туда. И вы знаете, грузинский народ помнит об этом. На берегу Куры, в том месте, где по преданию происходило крещение, это рядом с древней Мцхетой, столицей Грузии, расположен совсем небольшой храм. Это самый древний храм. Он относится по преданию, кто-то говорит, это там 5 век. И действительно, там еще даже кладка такая нестандартная совсем. Он так и называется — Антиохия. Потому что антиохийское духовенство крестило там грузин. И в память об этом так и называется. И знаете, что для меня было удивительно? Когда я туда, вот мы вошли туда с группой, маленький очень храм, там очень мало места для икон, и там огромная икона Серафима Саровского. Вот там, на месте крещения грузинского народа. Как все-таки мы все в церкви, как преддверии Царства Божия или уже начавшемся Царстве Божьем на земле, как все наши различия национальные, во времени, как все это неважно, да, вот рядом с такими местами радости. Для Грузии вот эта Антиохия — это как для нас Херсонес. Такое же место радости.
Ну вот удивительно, мы начинаем неделю с воспоминанием об истории блудного сына, разговорами и размышлениями о покаянии. Мы всю неделю вспоминаем великих молитвенников и подвижников и заканчиваем, казалось бы, вот такой скорбью. Мы вспоминаем усопших без покаяния христиан. И вдруг такой аккорд, такой радостный аккорд воспоминания святителя, который крестил целый народ.
Мы, простите, Марина, не соглашусь, мы не вспоминаем умерших без покаяния. Мы вспоминаем всех, в том числе и этих людей. Мы вообще всех вспоминаем, всю церковь, которая уже отошла в мир иной, в лице вот этих вот людей. А аккорд радости, естественно, потому что покаяние — это радость. Есть мои любимые слова у преподобного Исаака Сирина. Он говорит: покаяние — это трепет души пред вратами рая. Это не условие начала дороги. Это ты покаялся, и ты уже перед этими вратами. Ты еще жив, ты еще на земле, они еще закрыты. Но вот эти слова Христа Иоанна Предтечи: «Покайтесь, потому что приблизилось Царство Божие», вот ты покаялся, и вот ты у него, да? И мы обращаемся к Богу, священник обращается к Богу, говорит: «Яко ты си Бог кающихся». Все, ты теперь Божий, ты вернулся домой. Ведь блудный сын ушел на страну далече. Понятно, что это притча не о том, что он физически куда-то ушла душа от человека. Можно быть и при отце, но просто сердце твое далеко от Бога. И возвращение — это не значит, что тебе надо куда-то бежать. Ну, кроме храма, конечно. Вот возвращение — это твоя душа, твое сердце внутри тебя должно вернуться. И вот ты возвращаешься, и, оказывается, тебя ждут.
Ну и, наверное, надо напомнить, что, начиная со следующей уже недели, полновластной становится богослужение Триоте, о которой мы неделю назад напоминали радиослушателям. То есть вот эти тексты, посвященные смыслу Великого Поста, они постепенно становятся доминирующими. Если неделя о мытаре и фарисее и неделя о блудном сыне Триоте появляется только во время воскресного богослужения, за утренней и во время литургии, то со следующей недели она будет звучать уже постоянно.
Да, и хорошо бы, готовясь к службе, посвятить некоторое время внимательному прочтению этих текстов или распечатать и взять их с собой, потому что в них колоссальный опыт христиан, живших до нас на этой земле и в этой церкви, которые начинали уже сейчас серьезно готовиться к Пасхе.
Но эти тексты можно найти в интернете.
Сети, конечно, да, сейчас все доступно, слава Богу. Даже в храмах появился новый тип людей, которые стоят с планшетами при выключенном свете, например, на Великом Покаянном каноне. И родилось новое название. Они называются «бледнолицые», потому что их бледные лица свидетельствуют о внимательном отношении к богослужению.
А вы считаете, что все-таки нужно текст держать перед собой, или же лучше прочитать его дома и прийти все-таки сосредоточиться на воспринятие на слух и на все-таки попытках помолиться при
этом?
Я
думаю, что можно и так, и так. Но мне кажется, что стихиры Великого Поста мог бы любой настоятель сделать более доступными для прихожан, если бы они были пропеты с канонархом. Потому что когда дважды произносится текст, ведь для этого это и делается, да, уже тогда можно не открывать планшет. Тогда вся конструкция текстовая, она оказывается в уме человека легче значительно понять. Поэтому вот из практики нашего прихода важные стихиры, праздничные или вот здесь триодные, лучше исполнять с канонархом.
А что вы еще посоветуете нашим радиослушателям именно с точки зрения подготовки к посту? Вот в своей домашней молитве, в каких-то перестройке в какой-то своей житейской повседневности?
Я посоветовал бы постоянно напоминать себе о том, что Христос является нашим Спасителем, о том, что каждый из нас нуждается в спасении. Вы знаете, мы меньше грешащие или больше грешащие, давно в церкви пребывающие или еще не пришедшие. Мы все похожи на людей, которые тонут в море, только к ногам одного привязано 400 килограмм, а к ногам другого 50. В этом вся разница. Но мы все погибнем, если мы не обратимся, не воззовем ко Христу. Мы погибающие, поэтому Христос нас Спаситель. И, исходя из этого, прочитать слова святого апостола Иоанна Богослова, что Христос возлюбил нас, пока мы были еще грешниками. Понимаете, его любовь бескорыстна. Он любит нас грешниками, поэтому он взошел на крест. Вот об этом весь пост и об этом радость Пасхи. Понимаете, что мы тонем, а нас так любит, что нас спасают. Вот это и есть тот свет Пасхи, который начинает загораться уже сейчас. Там на горизонте рассвет.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Фёдор Бородин. До свидания, дорогие друзья. До новых встреч.
До свидания.
«Седмица» на радио «Вера».